У нас есть темы о состоянии современного христианства в последнее время и опасности для Церкви Иисуса Христа перед Его пришествием за нею, перед восхищением. Мы будем читать 17 главу книги Откровения и будем читать Евангелие от Матфея, 24 главу, будем читать с 3 стиха и по 27. Книга Откровения, 17 глава, читаю с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. Итак, если скажет вам: „Вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Аминь“». Садитесь, пожалуйста. Мы ведь недаром с вами сегодня вот пропели такую песню: «Отчизна моя в небесах». Ей стремится и рвется душа. И когда брат Геннадий попросил, чтобы нам спеть это пение, предложил, знаете, какие воспоминания пришли в душу мою? 11 лет назад, когда я должен был освобождаться из заключения, приехали последний раз представители из КГБ туда, на далекий Мунвишлаг, где я находился. Была длинная беседа, они обещали мне дать год надзору, поскольку я остаюсь таким строптивым человеком, с которым не можно найти общий язык. И уже к концу беседы, когда мы поняли друг друга вполне, он говорит, этот старший: „Ну, Яков Григорьевич, будем расставаться, может, у вас еще какое желание есть?“ Я их просил, чтобы... Знаю, что приедет моя жена меня встречать, чтобы взяли ей билет на самолет. Они мне сказали, они поедут. Своим ходом они едут, знали, значит, что они за 3000 километров поехали на машине встречать мое освобождение из лагеря. Своим ходом они едут, своим ходом и уедут. Мы вам билетик уже приготовили, вас будут сопровождать, вы одиноки не будете. Так, ну, улыбаются, говорят так. Вот. А я говорю: „Я без нее не поеду. У вас большие возможности, найдете для ней билетик“. Ну и правда, хоть с трудностями, потом так и получилось. И вот, когда... и вот уехал я домой, не уехал, улетел. И дядя Степан нашли билетик, и сопровождающим тоже нашли билетики. Без билетов можно. Двое даже провожали. Я им говорю, они от нас не отставали там. Говорю: „Вы что думаете, я в иллюминатор выпрыгнул, что ли?“ Они сзади нас сидят. Такие ребятки крепкие такие. Приехал домой под надзором. Они тоже свои обещания исполняют. Хожу на отметку, и милиция, они приезжают, не девался никуда. Приезжают почти каждый день, а то и два раза. И один раз, это, наверное, было уже в 87-м году, почти год прошел, как я был дома. Приехали, не очередной раз, вызывает вас, вызывает вот начальник милиции, есть какое-то экстренное дело. „Садитесь, пожалуйста, в машину“. Я поехал. Завели в кабинет начальника милиции. Смотрю, а там этот товарищ сидит, который приезжал на Мангашлаг. Которому исповедовался вот так, что я в небо хочу. Так поздоровался вежливо, одно другое: „Как здоровье, как терплю надзор“. Поговорил. Потом говорит: „Яков Григорьевич, а нас вот интересует такой вопрос. В следующем году будет одно мировое событие. И нас интересует вопрос, как будет к этому относиться Совет Церкви“. Я делаю вид, что не знаю, какое мировое событие будет. Говорю: „Какое мировое событие? Как? Неужели вы не знаете? 1000 лет христианства на Руси. И все мировое христианство будет это отмечать. Даже там какой-то комитет создан всемирный и так далее. Ну а как вот Совет Церквей-то будет участвовать в праздновании тысячелетия христианства на Руси или нет? Я ему говорю, а вас-то почему это интересует? Вы человек неверующий, сугубо неверующий, да? И вас это не касается. Нас все касается. Думаю, хорошие слова сказал. О, братья. Если КГБ все касается, насколько же больше нас все касается? Не хочу еще говорить. Говорю, а вы вот Владимировича Ленина-то уважаете? Что за вопрос? Тогда еще уважали. Так вот, ваш уважаемый Владимир Ильич сказал, никакой чиновник не имеет даже права спрашивать о религиозной принадлежности, потому что это сугубо личное дело каждого гражданина. Вы чиновник с большими погонами, не имеете меня об этом права спрашивать. Буду я праздновать или нет? Ну что ж, так бы строго говорит. Не буду говорить. Он говорит, но как человеку можете сказать? Ну они люди умные, конечно. Подумал, говорю, как человеку скажу? Не буду. И думаю, что наш брат тоже не будет. Ну а почему? Ну как же, тысячелетия христианства на Руси. А вот почему, скажу, не буду. Во-первых, это будет отмечаться исторический обман. Христова церковь нигде не создавалась так, как она создавалась на Руси. Князь Владимир издал указ, согнали всех славян киевских вместе с ихними идолами туда в Днепр, покрестили в один день и испекли христианство. Вам нужно отмечать не тысячелетие христианства на Руси, а тысячелетие союза церкви с государством. И еще знаете, почему не буду? И думаю, братство наше никто не поет на этот праздник, потому что это по вашему плану. Вот этот праздник-то. Он говорит, как по вашему плану? Ну, я говорю, еще год до этого праздника. А вы что ко мне приехали-то сюда? Вас кто-то, наверное, сказал. Давай-ка, Владимир Николаевич, поезжай. Там есть вот такой-такой. Надо с ним поговорить. Он немножко там ответственен в своем краю. Наверное, кто-то вам сказал. Вы же не по личной инициативе приехали. Вам во многом пришлось отступить. Но отступая, вы создаете церковь по своему плану. А он так посмотрел и говорит, великую блудницу. На самом деле, говорю, оказывается, вы откровение знаете. Да, великую блудницу. Хоть она на звере багряном, хоть он на ней, она великая блудница. Бог создает через Иисуса Христа церковь возлюбленную свою, единственную свою. Для создания церкви Он, во-первых, дал свое божественное слово, во-вторых, заплатил кровью и смертью на кресте, чтобы родить к жизни таких бывших погибших, как я. А у вас есть планы, есть расчеты, есть корысть, великая корысть. И есть тоже у вас руководитель, который вам помогает создавать церковь по вашему плану. Не будет наше братство праздновать этот праздник. А жаль, говорит, а жаль. Время-то изменилось, веяния другие. Да, говорю, понимаю. Время изменилось, веяния другие. Страшные веяния. А для нас... отрадные, которые нам более открывают, что мы живем в последнее время. И Господь так предупреждал. Вот мне попалась такая книжечка, называется «Истина или заблуждение». Здесь, правда, не обо всем написано, тут в основном о четырех еретических учениях написано. Но вот маленькую выдержку отсюда прочитаю. в своей пророческой проповеди на горе Елеонской Иисус Христос, говоря о признаках последнего времени, серьезно предостерегал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», ставя духовное состояние своих последователей на первый план. Он неоднократно наставлял: «Берегитесь, смотрите за собою, молитесь, бодрствуйте». В духовной литературе, поступающей с Запада, нередко содержатся учения и толкования, прямо противоположные Божьим истинам. Для этого враг душ человеческих использует богословов, противников истинной веры, фанатиков и различного рода чудотворцев. Многие верующие, читающие подобные книги, колеблются в вере и попадают под влияние различных лжеучений. Слово Божье не позволяет основывать веру на чудесах и ином Евангелии, потому что и сатана может творить великие знамения и чудеса для того, чтобы заманить сердца людей в свои сети. То или другое чудо совсем не доказывает верность библейского учения. Враг дух человеческих внес в церковь Иисуса Христа множество различных лжеучений, смущающих души верующих и ведущих их от истины ко лжи. Один из методов духов заблуждения – давать вместо настоящего поддельное, вместо истины – ложь. Как никогда раньше нам необходимо знание Библии, чтобы в случае серьезной опасности мы смогли отличить дух истины от духа заблуждения. Сегодня нам можно не только согласиться с тем, что написано вот во введении к этой маленькой книжечке, но и с тем, что не только поток западной литературы нахлынул вот в нашу бывшую огромную страну, когда она была неразделенной, а сегодня в идейном смысле она тоже неразделенная. Вот я приведу выдержку уже из другого источника, одну небольшую такую. Может быть, вы и читали в российской газете за 28 декабря 1996 года было напечатано такое письмо: «Пора образумить религиозных миссионеров». Своим постановлением Государственная Дума приняла обращение к президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи и граждан России. Обращение Государственной Думы к президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи и граждан России. Я его все не буду читать. Вот две выдержки отсюда прочитаю. В Российской Федерации в настоящее время действует большое количество новых религиозных организаций, в том числе деструктивных и жестко руководимых из-за рубежа. Только крупных насчитывается более полусотни. Мелких же, к примеру, корейского происхождения, в одной Москве только около 80. Работа некоторых так называемых религиозных организаций уподобляется действию специальных служб. Особенно преуспевает в этом американская саентологическая церковь. Ну, я не уделяю внимания, тут у вас близко. Вот, всего за 4 года после регистрации в России общество свидетелей Иеговы покрыло сетью своих центров всю страну, организовав сотни общин в различных городах и областях. Через свой центр, построенный в курортном районе Солнечное под Санкт-Петербургом, на территории бывшего пионерского лагеря, эти общины регулярно снабжаются журналами и другой литературой. В компьютерную базу данных этого центра приходит и затем передается в город Бруклин, США, полная информация обо всех адептах общества свидетелей Иеговы в нашей стране и о гражданах, проживающих на территории сферы влияния общества. Это только касается свидетелей Иеговы. А нам-то приходится не только читать, нам приходится и встречаться с разными людьми. Если бы у нас была просто беседа, братья и сестры, вот у меня бы не хватило времени, чтобы пересчитывать, сколько людей претендуют сегодня название истинной церкви. Сколько людей претендуют на то, чтобы провозглашать в мире не только присутствием, руководством Бога в своих организациях, а сколько из них претендует и название Бога. Вот мы когда второй раз с Геннадием Константиновичем отправлялись в Америку, и уже контроль прошли, пошли в автобус, чтобы самолет садиться. Ну и стоим, а он, видно, понимает по-английски, и говорит мне потихоньку: вот эти женщины тоже верующие, одна кореянка, одна русская, тоже летят в Америку. Они между собой что-то оживленно разговаривают. Ну и так вот, сели в самолет, они недалеко от нас. У меня было желание с этой русской познакомиться. Ну, откуда она, почему она летит, зачем туда в Америку и так далее. Мы на этой стороне сидели, в 62, на той стороне, рядом с этой кореянкой. И мне жалко было, что она у окна сидела. Смотрю, она достала фотографию, в рамочке так поставила, и вот так смотрит. Я раз прошелся по салону, смотрит, сидит, русская вот эта. Может, час прошел, полтора, еще раз пошел, все сидит, смотрит. Еще время прошло, а до Аляски самолет 9 часов летит, и время хватило. Потом смотрю, спит. Еще раз прошел, опять смотрит. И вот когда на Аляске мы там посадку производили, в аэропорту я к ней подошел, все-таки познакомился. Оказывается, она ваша землячка, Санкт-Петербург. Закончил 2 университета. 29 лет. Русская по национальности. 3-й год она последовательница Санмуна. Санмун. Есть корейский Христос, если кто не слышал. У него есть книга такая, объединяющий принцип называется. У него церковь объединения. Ну и сейчас там более 8 миллионов насчитывается у него членов этой церкви в разных странах. И вот когда мы с ней беседовали, я ее спрашиваю: Свет, а ты что там сидела, вот так смотрела? Или мужа оставила там в Ленинграде, или семью свою, детей, или родителей. Чего ты там так, ну, так умильно и так вот усердно смотрела-то? Она говорит: это преподобный Санмун с супругой. Я когда смотрю на него, от него исходят лучи духа, которые меня заполняют. На самом деле. Я ей говорю: деточка, а ты Евангелие читала когда-нибудь? Да нет, говорит, у нас же есть откровение Санмуна. Ну, я говорю, он-то уже старик. Ну, он когда Христом себя провозгласил, ему 52 года было. А это в 94-м году, ему кажется, уже 76 лет было. Или сколько-то. Я говорю, он же скоро умрет. У него восприемник есть. И вот когда мы с ней беседовали, ну, я ей подарил Евангелие, она мне подарила это откровение Санмуна. Может быть, и вы когда-то почитаете. Говорю, если будет когда-нибудь время. Так я интереса не имею. Я такие вещи считаю уже не по желанию, а только по долгу, как служитель. Если мне встречается, ну, что нужно отвечать на какой-то вопрос, тогда, а так, ну, никакого желания нет читать. Я знаю, что это глубочайшая ересь, которая движется не просто его познанием, а движется духами заблуждения, о которых Господь говорил, что в последнее время их много придут под именем Моим, и скажут: я Христос, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Ты знаешь, как мне тебя жалко? Ну, она мне рассказала, что он ее направил в Сан-Франциско на 3 года для самоусовершенствования. Чтобы потом уже через нее здесь у вас в Петербурге вот проводить это дело. Это просто так немножко попутно, вот в каком мире мы живем. И почти весь этот мир провозглашает себя христианским или полухристианским пока. У меня есть одна газетка «Комсомольская правда», не помню за 96-й год, за 95-й год. Она, там статья такая большая была, называется «Мы партия Аллаха». Это интервью в этой газете давал ответственный, ну, старший мулла всех мусульман европейской части России и среднеазиатских республик. И он там говорит примечательное такое слово, что мы уже говорили и еще раз говорим, если кто признает себя мусульманином и верует в Магомета, а не верует в Иисуса Христа, тот не мусульманин. Если кто почитает Иисуса Христа как одного из пророков, что мы и издавна делали, но не почитает Деву Марию, тот не мусульманин. У нас всегда были хорошие отношения с православной церковью. Мы будем продолжать этот диалог, потому что все веруем в одного Бога, хотя и по-разному его называем. Может быть, в какой-нибудь из бесед с вашим братьем или приезжие братья показывали вам вот такую пирамиду. Фотографии, где вверху глаз, ну, кто с долларами знакомы, вот на долларе однорублевого значения, вот там как раз вверху вот такой глаз, а потом ниже лестница, такая пирамида. Я-то раньше не знал этого, что оно так сильно распространяется во всем мире. Сколько раз бывал в Москве, ни разу не был на Арбате. А года три назад, что как-то выдалось часа 3-4 свободных, говорю друзьям, ну, сводите меня на Арбат. Много говорят там про Арбат, Арбат. Вот. А? Да. Так вот, попал я тоже на Арбат. Первые, кто меня встречали, там как, наверх так немножко по лестнице поднимешься, стоят русские, вроде на русских похожи. Ну, в белых балахонах такие, вот тут у них бритые. И что-то они там, один бубен бьет, остальные вот так качаются, как маньяки. Это на Арбате. Ну и там кто-то продает что-то там, картины, там вещи, там еще что-то. Смотрю, стоит худенькая такая молодая женщина, видать. Молоденькая еще, курит длинную такую сигарету. И я понял, художница, там же и моментальные художники, полно их там, портрет важно рисовать. Я понял, что она тоже художница. И все картины у нее одни глаза. И большого размера, и маленького размера, и такие вот в рамочках, один глаз. А я-то уже видел вот эту пирамиду. И подошел к ней, говорю, деточка, ты, ну, улыбаешься так, говоришь, ты глазастая такая, столько глаз нарисовала. А красиво нарисованные глаза, прям как живые такие, ярко нарисованные. Она говорит, что, дед, покупать будешь, что понравилось? Нет, я говорю, а кто тебе надоумил одни глаза рисовать? А тут подходит один молодой такой, что тут за разговор? Не хочешь брать, убирайся, замки, проводи меня. Я поехал после этого на Дальний Восток, последний раз ездил. В церковь пришел нашего братства. После собрания подходит одна сестра. А я не увидел одного брата. Он ревностный такой братик был. Очень ревностный. Из бывших наркоманов уверовал, проповедовал так хорошо. И спрашиваю, а Дима где? Дима. Брат рукой махает. Дима заблудился. Говорю, а что такое? И тут подходит мама его. Они вместе с ней крещение принимали, радовались когда-то. И говорит, Яков Григорьевич, Димочка вас уважает, может, сходите к нему. Я вот переживаю. Посты у него теперь по 3 дня, по неделе. Диаграммы всякие чертит, фотографирует. Может, сходите, может, он вас послушает. Ну, детально не буду рассказывать все. Приехали мы. Позвонил. Открывает. Заходите. Смотрю, на столе фара автомобиля стоит. Верхний свет выключенный. Фара автомобиля стоит. И вот так лучом направлен там возле дверей. Глянул туда. А там глаз, который я на Арбате видел. Говорю, Дима, ну включай хороший свет, нормальный. Включил. А у него все седы в этих глазах. и выиграют не все, когда что совершается и будет совершаться в мире. Знаете, как это меня затронуло? Потом мы, когда уже беседовали с ним, я говорю: «Дим, я тебе не буду все это объяснять, я и сам мало понимаю. Но, милый человек, если бы ты получил откровение от Бога откровение, ты бы никогда родную маму за двери не выставил. Потому что в божественном откровении от Бога записано: «Почитай отца и мать, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Он на самом деле это сделал. Ну, когда он нам по-матерински, любя, может быть, не совсем так мудро, не совсем степенно, хотела противостоять тому, чтобы он не попал в эту беду. Мир наполнен страшными опасностями. Хоть он и называется христианским или полухристианским. И вот все состояние мира религиозного, оно сводится к одному. Как вот в этой пирамиде, там они, у них символы есть свои, это общество нового мышления. Там есть нарисован на последней страничке вот такой круг, в центре слово такое: «Матерея Христос». А к нему стрелочки такие ведут: христианство, мусульманство, буддизм, иудаизм. Все в одно. Бог один, вера одна, власть одна, власть Антихриста. Откровение Божье, во-первых, они никогда не противоречат Слову Божьему. Во-вторых, откровение Божье, они ведут душу к личному освящению, к более глубокому познанию Бога и к более тесному соединению в Церкви, потому что она есть тело Иисуса Христа. Если она стоит на истинном пути, если в ней живет Дух Святой, если она идет по следам Христа, и вот ей руководитель, куда привело вас ваше откровение, дети великие? У меня давно уже такое чувство. Ничего бы не давал многим верующим читать, кроме Евангелия. В Евангелии не заблудишься. И то, что нужно, Бог нам открывает из Евангелия. Поступай, исполняй заповеди Его. Как Христос говорил: не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Воля Божья, она ни в какой степени не сообразуется с веком сим. Она преобразует и нас обновлением нашего ума, большим исполнением благодать на благодать, для того, чтобы нам преображаться в образ Божий, и для того, чтобы каждый день, бодрствуя, ожидать Его явления за нами с неба. Как-то во время отбывания второго срока, ну, меня немножко там наказывали за то, что я нелегально доставал Слово Божие. И не только сам читал, но и другим давал. И вот вызвали на очередной разбор там, и начальник, который этим делом занимался, ну, по ходу дела, высказал такую мысль: да кто вас разберет, кто из вас правильно верует? 77 веры, каждый себя оправдывает. Я ему говорю: Андрей Михайлович, не 77 вер, а сколько? Сразу: католики, православные, баптисты, 3. Говорю: не угадали. Есть в мире 3 веры. Вера Божья, вера человеческая и вера бесовская. Всего 3. И все, вот, я имею в виду сегодня христианские религии, они тоже, вот эти все 3 группы христианских религий, они как раз на 3 только и делятся. На 3 группы. Религия, значит, по-русски слово «служение». Есть служение божественное, согласно вере Божьей. Есть служение человеческое, обряды и установления человеческие, которые никакой связи с Словом Божьим не имеют. И есть служение бесовское. Служение Божье, оно начиналось от Бога, продолжается и будет продолжаться во веки веков по Божьему. Служение человеческое – это то, чаще всего, что когда-то было божественным. А потом к тому что-то добавляли или убавляли от божественного. И в результате получалось уже человеческое. Служение бесовское никогда божественным и не было. Вот так Слово Божие утверждает, когда мы читаем вот такое место. Мы уже немножко читали из 24 главы Матфея. А вот во второй главе второго послания Петра мы читаем первые три стиха так. «Которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и любостяжане будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». На первый взгляд, если прочитать, то здесь дело заключается в людях. Лжепророки, лжеучители. А почему они такими делаются, вот хорошо объясняет в первом послании к Тимофею, 4 глава, когда мы здесь читаем вот такие слова сначала тоже. Два стишочка прочитаю. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Через лицемерие словесников, сожженных в совести своей. Значит, они не сами от себя, эти лжепророки, лжеучители, которые вводили в Бога пагубные ереси, особенно в последнее время. Они, внимая духом обольстителям и учением бесовским. А личное их состояние, как здесь свидетельствует Господь, говорит, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть эти люди, может, и совесть им и говорила, когда это начиналось. Вот само искусство обольщения, как утверждает апостол Павел, когда мы читаем 4 главу послания к Ефесянам, давайте немножко заглянем сюда. 4 глава, 14 стиха читаю. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». И когда вот на этих лжеучителей и лжепророков в самом начале их обольщения, когда они начинали этим увлекаться, им совесть тоже говорила. Но они уже сделались, поскольку они Бога не слушались. Дух Святой их предупреждал. Кстати, нужно сказать, что многие основатели ложных религий и ложных учений, они когда-то были детьми Божьими. Но попрали, отвергли водительство Духа Святого, авторитет Священного Писания. Они, говорит, заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. А оказывается, дьявол их на это. Вот кто из вас читал, одна из хорошенькая такая книжечка «Секрет и сила маленьких». Помните, он там приводит один эпизод из своей жизни по благовестию, когда какой-то Герман, забыл, как фамилия его была, вот там в Донецкой области он жил, руководитель нескольких церквей, и он увлекся учением Русселя. И вот, а он был очень уважаемый брат, и Сал Астахов, когда услышал об этом, очень переживал, ездил к нему беседовать. И понял, что ничего не принимает. Старому тоже служителю поделился этим горем, что он же может увлечь за собой сотни людей. Но тот сказал, только остается молиться. Если есть у тебя вера, давай вот будем молиться в посте. Может быть, Господь остановит. И вот там так Господь дивно все-таки воздействовал и спас этого человека, который не до конца был сожжен в совести своей. Он говорит, перед выступлением на широком собрании, чтобы обнародовать все вот тезисы учения Русселя, свидетель Иеговы, я, говорит, решил еще раз проверить. Собрал всю литературу, которая была, выкладки там, свои размышления, мысли, которые он записывал. И когда проверял, вот уже через два часа нужно идти ему на собрание, проверил, вроде все так, помолился и, ну, уставший, решил часик вот отдохнуть. И когда он уснул, вдруг сон ему снится такой, значит, что он видит вот эту гору наложенную литературу, а сверху он лежит. И вдруг такой сатанинский хохот, какая-то страшная рука его берет вместе с этими книжками и в ад бросает. Ну и он в ужасе проснулся, значит, и когда пришел на собрание, вместо того, чтобы преподавать им это заблуждение, начал приносить раскаяние перед Богом и перед церковью, и представителями других районов, которые съехались туда, что едва-едва не погибла его душа. Это очень трудное дело бывает. Иногда так говорю, что легче Богу 100 безбожников направить, чем одного заблудшего. Потому что безбожники, грешники, они сознаются, что они грешники. А заблудшие-то считают, все заблудшие, только они не заблудшие. Вот в этом беда. Да еще когда уже власть находит на них духом заблуждения, и Бог отступает. А ну как происходит? Вот сегодня думаю, Господи, ну столько мыслей много, не смогу рассказать, и в 2 часа. Но самое главное, ты мне подскажи, чем поделиться, чтобы в нашем собрании сегодня не были таких душ, ни одной, которая бы с пренебрежением отнеслась к слову Господа. Потому что духи обольстители учения бесовские, как мы с вами прочитали, они особенно действуют в последнее время. И лжехристы, которые приходят для того, чтобы дадут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. У Бога, чтобы создать церковь, Бог дал средства через Иисуса Христа. Слово Божие, Духа Святого и благодать. Вот эти три средства, которые через Иисуса Христа действуют, Он воплощенное Слово есть, Он потом сам сеял Слово и нас послал сеять это Слово христиан всех веков. Восхотел, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. И когда я размышляю вот о действиях Божьих, и вы сегодня можете проверять, Бог насилием не занимается. А у дьявола, иногда образно так выражаюсь, скажу так, на основании Слова Божьего, у него есть обольщение, приманки. Потом, у него есть сети. Вот кто поддается под обольщение на эту приманку и запутывается в сетях. Я как-то ехал вот из Москвы, газетку там, не помню какую, открыл. Там написано, что в Москве там возбудили уголовное дело. Какая-то там фирма занималась продажи испорченных продуктов. Значит, из Венгрии, из Чехословакии поступали продукты. А, скажем, срок годности, вот, кончается 1 января 96 года. Они эти кексы, там еще какие-то пирожные, этикеточек напечатали, и мальчишек зовут, и девчонок, мы тебе даем в день $5. Давай, наклеивай, переклеивай. Тебе отклеивай, а вот эти наклеивай. И я думаю, сколько мальчишек и девчонок попались на эту приманку, на $5, да? Не думая о том, в каком страшном деле они участвуют. Хорошо, если их не поймают еще, не отберут назад доллары, да не посадят их на скамью подсудимых рядом, как соучастников преступления. Так вот, у дьявола есть приманки, обольщение, потом сети, запутаться, потом есть оковы. Наверное, многие из вас читали, есть такая сегодня брошюра «В оковах сатаны». А потом есть еще у него когти, как написано в 9-м псалме, что бедный падает в сильные когти его. Он вонзает, ты моя жертва. Поэтому Иисус Христос сконцентрировал это и сказал, вор приходит для того, чтобы украсть. В последнее время в мировом христианстве нахожу на основании Слова Божьего, у него прельщение, вот так поближе-то, обольщение, вот так. Потом развращение, смешение. Вавилон обозначает по-русски смешение. Что происходит с людьми? Отступление, развращение, погибель. Значит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Там у нас в далекой Киргизии есть маленькое местечко такое, село Кировка называется. А вот тут у вас в Петербурге есть такой радиопроповедник Дерек Принц. Может быть, и вы, включая ваши приемники, его слушаете. Не слушаете? Ну и ладно, и не надо слушать. Дерек Принц интерпретирует Библию. Это харизмат высшей волны. И вот в этой Кировке там было 6 сестер, всем новообращенные, которые желают тоже идти вот путем освящения, путем истинного служения Богу. Мы их иногда посещаем. Беда наша, что часто не можем посещать, а братьев там пока нет. И в этот раз поехали посещать. Заразились. Вы знаете, как он действует? Она мне рассказывает, Лена, сестра. Ответственная за эту группочку сестер. Они, вот за 3 года у них в Бишкеке уже 4000 членов. А у вас? Начинаю ей говорить, ни она, ни муж не понимает. Он говорит, и я теперь верю. Я тоже перекрестился. Ты хотел меня, Яков Григорьевич, крестить вместе с детьми? Все, я уже перекрестился. Начинаю говорить, ничего не принимает. Даже слова не дает вымолвить. То сядет на пол, то на стул соскочит. Ну и неудобно человека перебивать, когда он говорит. Говорю, Сереж, тут был такой молчаливый, вроде слова из тебя не выйдет. Дух тебя напоил крепко. Вот, если бы ты мог понять, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нецемерна. Ну, тебя так зародил, милый человек, что ты не даешь вымолвить мне слово старому служителю. Скажи, пожалуйста.